Джон Гришэм. Парни из Билокси. Это художественное произведение. Имена персонажей, места и события – исключительно плод воображения автора. Любое сходство с реальными событиями, местами действия и людьми, как живыми, так и мертвыми, совершенно случайно. Часть первая. Детство. Глава первая. 100 лет назад Билокси являлся оживленным курортным и рыбацким городком на побережье Мексиканского залива. Из 12 тысяч его обитателей одни работали на верфях, другие в отелях и ресторанах, но для большинства источником доходов служил океан. Рабочие были выходцами из Восточной Европы, в основном Хорватии. Их предки веками ловили рыбу в Адриатике. Мужчины ходили в море на шхунах и траулерах, добывая морепродукты в заливе, в то время как женщины и дети чистили устрицы и упаковывали креветок, получая за свой труд по 10 центов в час. В районе под названием Бэк-Бэй бок о бок работали 40 консервных заводов. В 1925 году из Билокси было отправлено в самые разные уголки страны 20 миллионов тонн морепродуктов. Благодаря постоянному высокому спросу и не уступающему ему предложению, город часто называли мировой столицей даров моря. Иммигранты жили либо в бараках, либо в одноэтажных домах шириной в одну комнату. Эти строения располагались на Пойнт-Кадет, полуострове на востоке Билокси, по другую сторону от пляжей залива. Приехав в Америку из Польши, Венгрии, Чехии и Хорватии, их родители, бабушки и дедушки старались как можно быстрее адаптироваться к обычаям и укладу своей новой страны. Дети, выучив английский, помогали овладеть им своим родителям и редко говорили дома на родном языке. Большинство славянских фамилий таможенники не могли выговорить, и потому изменяли их на американский лад в порту Нового Орлеана и на острове Эллис. На кладбищах Билокси повсюду встречались надгробия с такими фамилиями, как Юркович, Хорват, Конович, Касич, Родок, Бабич, Пиранич. Компанию им составляли могильные плиты, на которых значились Смит, Браун, О'Кив, Матина и Белланд. Понятно, что на первых порах эмигранты старались держаться своих. Так было легче защитить друг друга. Но уже ко второму поколению они стали вступать в смешанные браки с выходцами из Франции и всевозможными англосаксами. Сухой закон был по-прежнему в силе, и по всем южным штатам ревностно соблюдался праведными баптистами и методистами. Однако на восточном побережье выходцы из Европы и католики относились к отказу от спиртного не столь трепетно. По сути, 18-я поправка к Конституции США, вводившая сухой закон, в Билокси никогда толком не действовала. Когда в 1920 году в стране воцарился сухой закон, Билокси этого практически не заметил. Его бары, забегаловки, притоны, местные пабы и высококлассные клубы не только не закрылись, но стали еще более популярными. В торговле спиртным из-под полы просто не было необходимости, поскольку оно продавалось повсюду и никого, а полицию в первую очередь, это не волновало. Билокси превратился в центр притяжения страдающих от жажды южан. Благодаря дивным пляжам, изумительно вкусным морепродуктам, мягкому климату и хорошим отелям, туризм процветал. 100 лет назад побережье Мексиканского залива стало называться Ривьерой бедняков. Как это обычно бывает, неконтролируемый порог становится заразным. К незаконной выпивке добавились азартные игры, потеснившие ее на ниве процветавшей противоправной деятельности. В барах и клубах возникли импровизированные казино. Они работали в открытую, и сыграть в покер, блэк-джек или кости можно было повсюду. В вестибюлях фешенебельных отелей рядами стояли игровые автоматы, что, конечно, являлось вопиющим нарушением закона. Бордели существовали всегда, однако их деятельность не афишировалась. Но в Билоксе все было по-другому. Борделей там имелось много, и обслуживали они не только постоянных надежных клиентов, но и полицейских с политиками. Эти заведения находились в тех же зданиях, что и бары с игорными столами, так что молодому человеку, ищущему удовольствие, достаточно было просто зайти в одно из них. Наркотики, в частности, марихуана и героин, не предлагались столь же открыто, как секс и выпивка. Однако найти их было несложно, особенно в салонах мюзик-холлов и в холлах отелей. Журналистам часто было трудно поверить, что в таком религиозном и консервативном штате могут столь терпимо относиться к подобной незаконной деятельности. Они писали статьи о буйной и разгульной жизни в Билоксе, но ничего не менялось. Казалось, никого из облеченных властью это не волновало. Преобладающей реакцией было: «Ну это же Билокси». Правда, находились политики, бившие тревогу и призывавшие бороться с преступностью, а также проповедники, обличавшие с церковной кафедры разгул. Однако серьезных усилий по очистке побережья никогда не предпринималось. Самым большим препятствием на пути любых попыток навести порядок была укоренившаяся продажность полиции и выборных должностных лиц. Полицейские и помощники шерифа получали мизерную зарплату и с удовольствием брали наличные за то, чтобы закрывать глаза на происходящее. Местных политиков было легко подкупить, и они процветали. Все зарабатывали, все были довольны. Так зачем портить то, что хорошо устроено? Никто не заставлял пьяниц и азартных игроков отправляться в Билокси. Если кому-то были не по душе здешние нравы, они могли остаться дома или отправиться в Новый Орлеан. Но если люди решали потратить свои деньги в Билоксе, то могли быть уверены, что полиция их не побеспокоит. Преступная деятельность получила мощный импульс к развитию в 1941 году, когда построили большую базу ВВС на месте, которое некогда занимал загородный клуб Билокси. Там же появился военный аэродром Кислер, названный так в честь героя Первой мировой войны из Миссисипи, чье имя вскоре стало нарицательным и означало дурное поведение десятков тысяч солдат, готовящихся к отправке на фронт. Количество баров, казино, борделей и стриптиз-клубов резко возросло. Как и преступность. Полиция была завалена жалобами солдат на мошенничество с помощью игровых автоматов и рулетки, на махинации крупье, коктейли с сюрпризом и вороватых проституток. Поскольку владельцы хорошо зарабатывали, жалоб от них поступало мало. Однако было много драк, нападений на их девушек, разбитых окон и бутылок из-под виски. Как всегда, полиция защищала тех, кто ей платил, и тюрьмы заполняли солдаты. По пути в Европу и на Тихий океан, а затем в Корею и Вьетнам, их прошло через Кислер более полумиллиона. Пороки Билокси были настолько прибыльными, что не могли не привлечь обычный набор персонажей из преступного мира. Рецидивистов, уголовников, бутлегеров, контрабандистов, перевозчиков запрещенных спиртных напитков, аферистов, наемных убийц, сутенеров, бандитов и более амбициозный класс криминальных авторитетов. В конце 1950-х годов в Билоксе обосновалась ветвь довольно рыхлой банды жестоких головорезов, прозванных «мафией Дикси». Они намеревались установить границы своей территории и захватить часть преступного бизнеса. Владельцы клубов относились друг к другу настороженно и до появления «мафии Дикси», но все они зарабатывали хорошие деньги и на жизнь не жаловались. Время от времени случались убийства и обычное запугивание, однако никаких серьезных попыток захватить власть никто не предпринимал. Мафия Дикси имела мало общего с организацией Коза Ностра, если не считать схожих амбиций и жестокости. Она не была семьей, и потому о лояльности говорить не приходилось. Ее члены, Причем ФБР никогда не было точно известно, кто являлся ее членом, кто нет, а кто лишь говорил о причастности к ней. Были разрозненным сборищем плохих парней и отморозков, которые предпочитали доход от преступных действий честному труду. Мафия Дикси не имела четкой структуры и иерархии. Никаких донов наверху и костоломов внизу с прослойкой бандитов средней руки между ними. Со временем одному владельцу клуба удалось консолидировать свои активы и получить большее влияние. Он и стал боссом. Мафию Дикси отличала приверженность к насилию, жестокость этих ребят нередко повергала в шок даже агентов ФБР. Весь путь развития группировки и продвижения на юг к побережью был усеян немыслимым количеством трупов, и практически ни одно убийство так и не удалось раскрыть. В ней соблюдалась только одна нерушимая кровная клятва — ни слова копам. Тела тех, кто ее нарушил, находили либо в канавах, либо не находили вовсе. Ходили слухи, что с лодок, на которых вели промысел креветок, в глубокие теплые воды пролива Миссисипи сбрасывали обвешанные грузами трупы в 20 милях от берега. Несмотря на репутацию города, где царит беззаконие, преступность в Билоксе находилась под неусыпным контролем владельцев злачных заведений с одной стороны и полиции с другой. Со временем эти заведения сосредоточились в одном важном районе города, а точнее на так называемом «стрипе» — участке автострады номер 90 вдоль пляжа длиной в милю. Тут располагались казино, бары и бордели, и законопослушные граждане просто обходили его стороной. За пределами «стрипа» жизнь оставалась нормальной и безопасной. Если кому-то были нужны проблемы, то найти их не представляло никакого труда. Как и держаться от них подальше. Билокси процветал благодаря дарам моря, судостроению, туризму, строительству и практической этике труда, носителями которой являлись иммигранты, мечтавшие о лучшей жизни. Город строил школы, больницы, церкви, автомагистрали, мосты, дамбы, парки, места отдыха и прочее, что было необходимо для улучшения жизни его жителей. Глава вторая. Соперничество началось с дружбы двух мальчиков, имевших много общего. Оба были внуками хорватских эмигрантов в третьем поколении. Оба родились и выросли на Пойнте, как обычно называли Пойнт-кадет. Их семьи жили через две улицы, и родители, бабушки и дедушки хорошо знали друг друга. Они ходили в одну и ту же католическую церковь, учились в одних школах, играли на одних и тех же улицах, пустырях и пляжах, а по выходным ловили рыбу с отцами в заливе. Они родились в 1948 году с разницей в один месяц. Оба были сыновьями молодых ветеранов войны, которые создали семьи, женившись по любви. В Билоксе спортивные игры Старого Света, которыми увлекались предки, не пользовались популярностью. Пустыри и площадки для игр предназначались для бейсбола и только для него. Как и все мальчишки Пойнта, они начали бросать и отбивать мячи, едва научившись ходить, и в 8 лет с гордостью надели свою первую форму. Через 2 года их уже выделяли среди остальных, и о них говорили. Кит Руди, старший из двух, на 28 дней, был питчером-левшой с сильным броском и пугал отбивающих беттеров своей исступленностью. Отбивал он тоже с левой стороны, и когда его не было на питчерской горке, находился там, куда его ставили тренеры, на дальнем поле, второй или третьей базе. Из-за отсутствия ловушки-перчатки для левшей он научился ловить и отбрасывать мяч своему игроку, а также бросать его правой рукой. Хью Малко был питчером правшой и посылал мяч даже с большей силой и точностью. С расстояния 45 футов ему было страшно смотреть в лицо, и большинство 10-летних беттеров предпочитали отсиживаться на скамейке запасных. Поскольку большинство питчеров в этом возрасте были правшами, тренер убедил его замахиваться с левой стороны. Именно так бросали и Бэйб Рут, и Лу Герик, и Стэн Мьюзайл. Микки Мантл, конечно, мог бросать с обеих сторон, но он был янки. Тренировать Хью было легко. Он выполнял все указания и хотел побеждать. Бейсбол был их миром, а теплая погода на побережье позволяла играть почти круглый год. Команды малой лиги формировались в конце февраля и начинали игры в середине марта, две игры в неделю в течение как минимум 12 недель. Регулярный сезон завершался чемпионатом города, после которого начинались уже серьезные игры с участием всех звезд. Билокси доминировал в плей-офф штата, и ожидалось, что он попадет на региональный турнир. Пока еще ни одной команде Билокси не удавалось попасть на большое шоу в Уильямспорте, однако из года в год надежды на это не теряли. Церковь была важна, во всяком случае для родителей, бабушек и дедушек. Но для самих мальчишек не было ничего важнее бейсбольной команды Сент-Луис Кардиналс. В Южных Штатах не было профессиональных команд высшей лиги. Радиостанция KMOX из Сент-Луиса вела репортажи со всех игр кардиналов, рассказывая о Гарри Керри и Джеки Баке. И мальчики знали всех игроков команды, их позиции, достижения, родные города, сильные и слабые стороны. Они слушали репортажи с каждой игры. Вырезали таблицы с результатами, которые публиковались в Gulf Coast Register, а затем часами переигрывали каждый иннинг на игровых площадках. Все сэкономленные деньги они тратили на покупку бейсбольных карточек, а торговля коллекционными карточками была серьезным делом. Предпочтительным брендом был Topps, главным образом потому, что жевательная резинка, которую там тоже выпускали, служила дольше. Когда наступало лето, а вместе с ним каникулы, на всех улицах Пойнта ребятня дни напролет играла в коркбол, кикбол, вифлбол и дюжину других вариантов бейсбола. Мальчишки постарше устраивались на пустырях и полях малой лиги, где составляли команды и играли часами. По особым дням они шли домой, приводили себя в порядок, перекусывали, давали отдохнуть натруженным рукам и ногам, надевали форму и спешили обратно на поля для настоящих игр, на которые приходили поболеть большие толпы родственников и друзей. Ближе к вечеру, под светом фонарей, мальчишки уже играли всерьез и стремительно носились по всему бейсбольному полю. Они купались в приветствиях фанатов и безжалостно ругали друг друга за ошибки. Ошибка вызывала лавину освистывания. Удар, после которого беттер пробегал через все базы и возвращался в дом, встречался полным молчанием на скамейке соперников. Появление на питчерской горке опасного игрока с сильным ударом заставляло притихнуть любого соперника. Оспаривать неправильное решение судьи было запрещено, по крайней мере, игрокам. Но на болельщиков этот запрет не распространялся. И везде, на трибунах, парковках, даже на скамейках для запасных, работали транзисторные радиоприемники, настроенные на KMOX с прямой трансляцией игр кардиналов, и все знали, какой там счет. В тот год, когда Киту и Хью исполнилось по 12 лет, они провели потрясающий сезон. Кит играл за команду, которую спонсировал Деджин Пекинг. Команду Хью спонсировал Шортиз Шелл. Они доминировали в сезоне, и каждая команда проиграла другой только раз с разницей в одно очко. По жребию на городской чемпионат отправилась команда Деджин Пекинг, которая в пух и прах разбила соперников из западного Билокси. Кит был питчером во всех 6 иннингах, пропустил 2 броска, совершил 2 хита, прошел 4 и сделал 2 хоумрана. Его вместе с Хью единогласным решением включили в состав команды «Звезды Билокси», и хотя они постоянно встречались в играх на пустырях, в одной официальной команде оказались впервые. С Хью, выстреливающим мячом как из пушки справа, и Китом, наводящим ужас ударом битой слева, Билокси считался фаворитом на еще одну победу в чемпионате штата. После недели тренировок команду погрузили в три пикапа и отправили на турнир штата. Он проходил в Галфпорте, что в 20 минутах езды на запад по автостраде номер 90. За ними шумным караваном устремились сотни фанатов.